Доброй вам ночи. Dear Alexander and his wife, who is that? What is her name? I have forgotten her name. Ольга. Александр и Ольга. Приветствую вас, дорогие друзья. Простите за опоздание. Мы с вами вступаем в сочельник предпраздного крещения Господня. Исполнил ровно 490 лет, как открыто было пророку Божьему Даниилу, мужу видений, в далеком месте пленения израильского народа в Вавилоне, что пройдет от указа Кира о возобновлении Иерусалимского храма, разрушенного Навуходоносором, до явления помазанного. Речь идет о явлении Мессии на Иордане, когда будет помазан Святой Святых. 490 лет. 40 седьмин. И вот свершилось то, что запечатлел художник Иванов на своей безразмерной картине, для которой понадобился целый отдельный зал русского Лувра Третьяковской галереи. И появился из-за холмов прибрежных маленькая фигурка на картине, шедевре Иванова, занимает как бы центральное смысловое положение. Христос в длиннополой одежде, с божественным смирением и величием одновременно, он всеведущий, вездесущий, человеколюбец, прекраснейший из сынов человеческих, шествует к водам иорданским, где в верблюжьей шкуре, а верблюд занимает срединное положение между так называемыми чистыми и нечистыми животными по градации Моисея. Посредник между Ветхим и Новым Заветом, с кожаным поясом в знак победы над грехом, Иоанн, питавшийся акридами нежными, зелеными росточками, прозябающими на веточках кустов, и диким медом, Иоанн Креститель, которому собиралась вся Иудея, Десятиградия, Заиорданская область и Галилея языческая. Стоя на берегу Иордана, устремляет свой огненный взор к явившемуся, уже видному из-за холмов Иисусу, и, держа в руке свой посох, как изобразил его художник русский, восклицает, привлекая внимание своих учеников. Среди них были Иоанн, будущий богослов, брат его Яков, все Агнец, вот тот, кто берет на себя грехи мира. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот уже секира при корени древа лежит. Vita brevis, жизнь коротка. Он есть тот, в руке которого лопата для развеивания собранной пшеницы, отделения плевел от зерна, и пшеницу свою тех, кто уверует в его божественное достоинство, предварительно приняв от Иоанна водное крещение в покаяние, того он соберет в житницу свою Духом Святым и огнем, он будет крестить вас и соберет в житницу свою в царствие свое духовное, вечное, небесное, а плевелы сожжет огнем неугасимым. Я недостоин, наклонившись, развязать ремень от обуви его. Я меньший из меньших, а он больше меня, ибо прежде меня существует. Недостоин развязать ремень обуви его. Кожаный ремень – это символ телесности. Неумение и недостоинство развязать ремешок – это значит незнание, как объяснить и постичь тайну соединения божества и человечества, как всемогущее вечное божество соединилось с человеческой природой Иисуса Христа не слитно и не раздельно в его божественном лице. Не могу этого изъяснить, как Бог стал человеком, а Слово стало плотью, то есть изумлен, устрашен, язык мой не имеет. Не могу развязать ремень обуви его, не могу изъяснить и тайны его телесной кончины, ибо смерть сама по себе над ним власти не имеет, как над несогрешившим. Смерть обладает только тем, кто уклонился от заповедей во грех и во тьму греха. Смерть – следствие греха, а он безгрешен. Не знаю, как это таинство осуществится, его искупительная смерть на кресте, когда он сойдет душою, неразлучной с божеством, в пределы Шеола, в ад, и изведет, как всемогущий, имеющий воскреснуть, воскресить свое телесное естество, томящихся там в область света. А Спаситель в молчании, в безмолвии, грядет на Иордан с тем, чтобы установить для нас спасительную купель, крещение, ибо все мы крестились во облаке Духа Святого, крестились водою и Духом. Все мы вкусили меда, который истек от спасительного камня. Камень есть Иисус Христос, а мед – это божественная благодать, которая излилась на нас в момент нашего погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда мы верой и любовью соумерли со Христом, то есть Он вменил нам плоды своей искупительной смерти и плоды своего воскресения, оживив наше мертвое естество, потерявшее в Адаме благодать Святого Духа, возродив нашу умную природу божественной силою, так что искупели, мы вышли уже не омраченными, не изуродованными грехом, а легкими, светлыми, очищенными, просвещенными, окрыленными, вдохновленными, приняв в награду за веру и покаяние спасающую нас благодать. Для нас с вами праздник крещения – это действительно нечто, что затрагивает самые недра нашей умной природы. Ибо таинство крещения, над нами совершенное, это действительно наш день рождения в вечную жизнь, день когда жизнь воссияла в нашем сердце, когда мы впервые задышали кислородом, воздухом спасения, когда были изъяты из тени смертные, когда нас вывел Спаситель из вечного заключения, отчуждения от райской жизни, которая есть жизнь в Боге, взяв на себя нашу вину, переложив на себя ответственность за наши личные грехи, за Адамово падение, Господь снял с нас проклятие, тяготевшее на всем человеческом роде, на человеческой семье потомках Адама, прогнал дьявола, уже надеявшегося нас всех сгрести своей клешней в области мрачные, адовые, одел нас своими сынами, детьми, возвратил нам полноту, радость, свет, бытия, соединил нас вместе в любви, в единомыслии. Так что все мы собраны в его тело, которое напоено Духом Святым, поставил нас на служение, что отрадно. До этого мы были овцы, погибшие волком, похищенные, томились в изоляции, в тени смертной, а нынче вооружены против всех козней лукавого, облечены во всеоружие Божие, шлем надежды, щит веры и любви, меч Слова Божия, и поставлены на служение, стали орудиями, разумными орудиями божества. Господь сделал нас сосудами драгоценными, в которых сам Он почивает своей благодатью. Так что через нас, в лоне Матери Церкви пребывающей, Господь творит все новое, освещает и небо, и землю, прежде освещая наш бессмертный дух, который призван возгосподствовать над телом и телесными членами, всецело нас просветив и одуховив. И вот праздник Богоявления именуется Днем Светов, Отец и Сын и Дух Святой, Днем Просвещения, Днем и нашего духовного возрождения, ибо мы совоскресли со Христом, прежде приняв участие в Его смерти. И все это нам дано в потенции, авансом, а вот как распорядиться этим наследством, на сокровищем каждый из нас, it is the question. Это батюшка надвое сказал, потому что один царский сын, получив золотую цепь, знак сыновства, ожерелье золотое на грудь, карманы полные драгоценных камней, все это пошел и выбросил блудницам в грязь, а другой сохранил и умножил, и не отлучился от отца, либо вернулся к нему и получил еще дополнительные бонусы. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами говорим о крещении в водах иорданских, и завтра уже восчувствуем, как Иордан вздрогнул, как он заволновался. Что те есть Иордане, яко возвратился и си вспять. Будем чувствовать это движение вод. И не случайно на богослужении звучат слова: «Днесь освящается водное естество», то есть десница Божья, Осветив Иордан, освещает все моря и океаны. Ну, евроскептики говорят, ничего не освещает. Не думайте, что там у вас в водопроводных трубах, в ваннах или в бассейнах что-то там освещается. Нет, ничего не освещается. В храм приходите, тут все только освещается. Да, действительно, мы слышим и услышим завтра после литургии, после вечерни молитвы агиасмы великого освящения. И молитва эта очень содержательная. Тут и пророчество Исаии, где сказано, что в пустыне жаждущий расцветет кипарис, и явится зеленая трава. А на Агре дикие ослы придут пить воду сию, и вода эта будет скакать в жизнь вечную, то есть будет исполнена динамики, силы, так что даже малые брызги этой воды будут прогонять легион демонов, которые сидят в искусственном интеллекте, и он скажет, я больше не могу заниматься аппликациями, ухожу на пенсию. Люди, думайте сами, творите, созидайте. Я просто набор операций, и не более того. Некоторые говорят, ой, великая святыня, крещенская вода, ко мне пришел некрещенный племянник Мухтар, и пока я ему делал яичницу из 10 яичек с беконом, он выжрал, прости его, душу магометанскую, всю 3-литровую банку с водой. Нехрист окаянный. Так может, он крестился уже незаметно, напившись этой воды. Может быть, там у него внутренность просветится, и мозг раскроется, и сердце затрепещет. И он посмотрит на икону, которая у вас там на кухне помещена, и скажет, кто это, кто это? Он смотрит на меня, он живой, он меня видит, чувство от него исходит. Сила какая-то, лучи, кто это? Это Иса, тот пророк, о котором у вас в Коране написано, рожденный от Марии. Но он больше всех пророков, потому что он воскрес из мертвых, взяв на себя грехи Магомета, Насреддина Хаджи, Омар Хайяма, искупил все человечество. Магомета Али, знаменитого боксера, всех искупил, только бы они возвели свои очи к нему удивленные. Поэтому не переживайте по канонам, после освящения надлежит со святой водой обойти все. Комнаты, дворцы, конюшни, скаредные места, то есть освещаются места общего пользования. Освещаются кисы, кисмяу, барсики. Не то, что им давать пить, не надо им давать пить, а осветить всех этих питомцев лишайных, блохастых. Никто не запрещает. Если вы хозяйка кондитерской фабрики A&M, Красный Октябрь, идите, кропите вашу рабочую силу, персонал. Уйгуры, узбеки, таджики, малайцы, эскимосы, ненцы, получите святой воды, возрадуйтесь, осветитесь, не прячьтесь, как от ладана бес. Прячутся южане, когда батюшки с крапилом ходят. В зоопарке, директор зоопарка имени Ленина, освещай слонов, носорогов, моржей, шимпанзе. Вдруг какая-нибудь заговорит макака и скажет, наконец-то я могу сообщить вам, люди, дураки, Никакого к вам отношения мы, обезьяны, не имеем, никаких параантропов, синантропов, никаких обезьяноподобных сущностей, кроме Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Троцкого, Зиновьева и Бунда партии нету. Мы простые обезьяны постсоветского характера. Никакие мы не ваши родственники. Мы вам даны как искушение, чтобы вы смотрели нас и думали, есть ли у вас братья по разуму или нет на других планетах. Вот. Что-то я увлекся, по-моему, да, наверное? Ушел от праздника в сторону куда-то. Давайте мы обратимся, дорогие друзья, к нашей книжке «Венец лета Господней». Нахожу там я посвящение иорданским водам. Иордан, ты несешь свои воды между скал уже тысячи лет. Над тобою зеленые своды, птицы, звезды и крылья комет. Не забыть тебе страшное время, когда пеплом стал город Содом, и погибло развратное племя. В назидании память о том жизнь покинула мертвое море, отравившее устье твое. А однажды ты, вздрогнув от боли, на две части рассек естество. Разделилось оно, иудеи, взяв на плечи заветный ковчег, в твое русло вошли с громким пением, ил сминая, как девственный снег. Был такой случай, когда евреи впервые вошли в Палестину и несли ковчег, то Иордан при перехождении его священниками и левитами вздрогнул и первый раз разделился. Направо и налево ушли воды, он не посмел прикоснуться к ковчегу. Но это не единственный раз. А ревнителя помнишь ли милость, кожаный плащ Ильи, пророка, вознесшегося на небо? Всплеск раздался, похожий на стон. Кто еще, не скрывай, нам на милость мог течению поставить заслон? Стихотворение, очевидно, рассчитано на знатоков Ветхого Завета. Вы помните, когда пророк Илья был унесен огненными конями на небо, то на руки Елисею, его последователю, ученику, не спал кожаный плащ, милость. И вместе с этим плащом Елисей получил сугубую благодать. На него снизошла благодать учителя, и он, проверяя, действительно ли стал причастником благодатной силы, этим плащом ударил по Иордану, близ него находящемуся. Иордан опять вздрогнул и опять разошелся на две части. Почему я и спрашиваю. А ревнителя помнишь ли милость? Всплеск раздался, похожий на стон. Кто еще, не скрывай, нам на милость мог течению поставить заслон? Наконец появился предтеча, и народ без утайки грехи исповедал ему, не перечу посреди Иордана реки. Все познали прохладные струи, трудно кажется их удивить. То есть Иордан был свидетелем всех событий священной истории, трудно кажется их удивить. Но сегодня природа ликует, агнец хочет ее обновить. Трепеща возлагает десницу Иоанна Господне чело. По плечам Иисуса струится твой прозрачный поток. Оттого ты святынею признан в народах. Вдруг, как швы разошлись небеса, возгремел над светящимся бродом сыну ведомый голос от на Христа той таинственной ночью снизошел в виде голубя дух Иоанна, невинные очи, чуждые лести пророческий слух, сохранили сие откровенья для живущих в последних веках. Мы зовем его Богоявлением, Плынью и Иорданом в снегах. Так сокройте нас, жгучие воды, в радость будет пусть русский мороз. Трижды скрывшись под воду, выходим на щеках лепестки алых роз. В эту ночь иорданской купелью, возродившись, увидели свет мы, младенцы, душою и телом, то был Бога сияющий след. И вот, дорогие друзья, мы действительно говорим с вами, что с погружением Христа в воды иорданские освещаются все воды всей земли. Некоторые, ну, как бы рационально мыслящие или такие заядло церковно преданные обрядовому строю, люди говорят, только освещается все в храме. И что, и лужи будут освещаться, и какие-то ваши самодельные пруды только в храме. В храме можно покупать только свечи за церковным прилавком. Если вы принесли свечу с собой, не считается, молитва не доходит. Если вы свою свечу, принесенную храм, стеариновую или какую-нибудь другую, стянули где-то свечку, не работает эта свеча. Батюшка надвое сказала, а вот мистическое чувство, живая вера, зрячая и горячая, говорит о том, что в природе происходит таинство, не вписывающее ни в какие умопредставления, и для этого вам просто нужно посмотреть ролик, как патриарх Иерусалимский будет освещать Иордан из прожитых лет. Посмотрите эти ролики. Освящение патриархом Иерусалимским Иордана. На веревочке крест опускают в Иордан, и там видно, что Иордан начинает течь в другую сторону. Кто-нибудь скажет, это тот же ИИ придумал, это фотомонтаж. Слетайте туда и посмотрите, пройдите еврейскую таможню, они очень бдительно в эти дни догола просто заставляют раздеваться, чтобы там не провезли с собой каких-то приспособлений, вентиляторов, чтобы Иордан там начал сам собой бурлить. Нет. Происходит какое-то таинство, а те, кто любит русскую природу, говорят, что в полночь, я сам не проверял, честно скажу, полночь у нас здесь тоже что-то происходит с водной гладью, она как бы вздрагивает и крестом вода справа налево, вот слева направо как-то начинает крестовидно двигаться, не знаю, но доверяю. Слышал от людей, не склонных к фантазиям. А вот Иордан можно посмотреть своими собственными глазами, как он там крестовидно движется. Да, и ведь когда мы причащаемся с вами святых Христовых тайн, так как мы все с вами родственники, человечество – это единая семья, это единый организм, то одна чаша, одна божественная литургия освещает всю Вселенную. И вся человеческая семья освещается. Какие-нибудь индонезийцы или там на Амазонке какие-нибудь tribes, племена, полуодетые какие-то там охотятся за кузнечиками. Божественная благодать весь освещает земной шар и весь космос. Что это значит? Все святыми становятся? Нет, здесь требуется личное произволение и вера. Но то, что одна капелька Христовой крови освещает весь космос, нам подсказывает сердце. И это действительно так. Почему покойничек православный, когда его в землю зарывают, тело, освященное пречистыми тайнами, телом и кровью Христовой, освещает все кладбище. И не просто кладбище, а весь ареал, всю землю освещает мощи святых. Почему к кладбищам было трепетное отношение, и какой-нибудь удавленник произвольный или утопленник, какая-нибудь Катерина Островского в драме «Гроза», ее не хоронили на общем кладбище, потому что нехорошо со святыми того, кто повернулся спиною к Искупителю, к его объятиям хранить. Но это я опять отвлекся, но не проповедуя ничего тут. Сами понимаете, конференцию смотрят в разных инстанциях, и не только в службе внешней разведки, но и наши смотрят организации церковные. Я только делюсь своим мистическим сердечным восприятием, что ночь сочельника под крещение таинственная. Ну, лично я, конечно, собираюсь сигануть. До проруби можете не доехать. Вот, знаете, сейчас так хорошо все устраивают. Мама дорогая, вот в Минске будете храм новомучеников, мучеников и всех святых. Там прямо бассейн в среди Минска, и проходит тысячи людей. Все как там устроено. Посмотрите, наберите отец Федор Полный, храм всех святых, погружение в ночь Богоявления. Как все интеллигентно, тактично. Александр Григорьевич там бывает. Ну, о наших я молчу, лидерах они знают. По министерствам, министерство иностранных дел первый пошел. Министерство экономического развития, так боятся они, потому что еще либеральные были тенденции недавно, но если ты не иноагент, давай иди в прорубь, сигай. Министерство рекламы, министерство машиностроения, министерство образования. Вот, дорогие друзья, и уж куда-нибудь в холодную водичку надо найти, потому что оздоровление во имя Отца, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, и Сына, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, и Святого Духа, и прямо в соответствии с новыми физическими принципами, из холодной родниковой воды, вы просто сами выпрыгиваете вопреки закону всемирного тяготения, не опираясь ни на что, просто выпрыгиваете, как дельфин. Сколько бы ни было, там 50 сантиметров уровень воды там ниже, прям раз и выпрыгиваете. Удивительно, удивительно. А некоторые так еще потом от земли на вершок, как Мэри Поппинс. Вот. Вот так делают крылышками. И над бассейн 2-3 взмаха, 2-3 круга. Вот так. Дорогие друзья, давайте мы с вами порадуемся тому, что доживем до крещальной этой ночи. А то кто-нибудь и просто ляжет спать, выпьет в себе крещенской водички и ляжет спать, и хорошо. Самое главное, это, безусловно, не внешние действия, а внутренняя связь с Богом, чистое сердце, устремленность к Святой Троице. «Явился си дней вселенной, и свет Твой, Господи, знаменуйся на нас, в разуме поющих Тя, явился си свет неприступный». Давайте посмотрим с вами, что пишет народ. Что пишет народ? К сожалению, я не смог посмотреть заранее, потому что, приехав из Петербурга, оставил 2 телефона свои в северной столице. И на старуху бывает поруха. И знаете, такая свобода! Давно не ощущал себя столь счастливым человеком, хотя оба телефона очень дорогие. Ну что подарили, тем я и пользуюсь. Ну вот нет со мной этих телефонов. Мама дорогая, уже я смакую сегодня после конференции, приду себе в свою темничку, засветлю свечечку. Я о чем буду молиться? Господи, верни мне мои телефоны, пожалуйста. Потому что в них вой, писк, жалобы. Матушка, вы меня заблокировали. Почему вы мне не отвечаете ничего? За что меня так презираете? Я вам перевела 2000, а вы мне ноль внимания. Ну, телефоны там живут своей жизнью. А я без них, наконец-то, как Спартак, убежавший от своего рабовладельца. Сладкое слово «свобода». Ничего нету, никаких технических приспособлений. Одна молитва и любовь ко всему человечеству. А что еще надо? Грешный человечек, не прошу тебя ни злата, ни парчевого одеяния. Ну, о телефонах все-таки прошу помолиться, чтобы завтра курьер привез. Не знаю, сколько запросит за это дело, но завтра я опять одеваю свои кандалы и отпишу вам. Связь восстановлена. Я в зоне досягаемости. Я опять в этой мировой паутине, как мушка, лапками сучу. Ах-ах-ах-ах-ах. Ну, давайте посмотрим, дорогие друзья, что у нас пишет народ. При свершении таинства крещения апостол Павел возглашает: «Неужели вы не знаете, что мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» А в другом месте он о себе пишет, что он безумен, как бы безумен ради тех, кто уверовал во Христа в очах эллинов или иудеев. Безумен. Ну, апостол Павел премудр, конечно, а не безумен. Так что, христианин должен быть свой среди чужих, чужой среди своих? Христианин, ученик Христов, должен принадлежать Христу душой и телом, как апостол Павел вчера в послании литургическом возглашал: кто Духа Святого не имеет, тот и не Христов. Имеется в виду, кто не поступил под управление Святого Духа. А Святой Дух, когда мы подчиняем Ему себя, нас очищает, избавляет от рабства помыслам, избавляет от рабства и привязанности к этому миру, где Дух Господень, вспомним, там свобода. И вот Божественная благодать хочет и содействует, ожидая нашей реакции, доставить нам полную отрешенность, избавить нас от всякой зависимости от мира сего. В этом отношении христианин может кое-чему поучиться у Дон Кихота. Дон Кихот – литературный персонаж, и он нам интересен в том смысле, что не вписывался в окружающее его общество, воспринимавшее его неким чудаком, мечтателем, не от мира сего. христианин в этом отношении, принадлежа Христу, конечно, прежде всего, должен быть немножко ребенком. Ребенок, любя своего родителя, уже меньше внимания обращает на тех, кто сидит с ним в песочнице и не сообразуется с теми правилами, которые устанавливают плохие мальчики и девочки. Ну, например, сыпет песком друг другу в глаза или сильнейший отнимает формочку у слабейшего. Вот христианин с волками по-волчьи выть не должен. Все посылаю вас, как овец среди волков. Помните, в этом отношении христианина можно отличить, как говорил будущему отцу Дмитрию Смирнову, комсомольский работник, в бытность обучения будущего батюшки в высшем учебном заведении. Я вас всех, христиан, знаю, всех вас вычислил. Это как-то вы всех нас знаете, спрашивал отец Дмитрий, учившийся, я думаю, в 70-х годах. В начале 70-х годов в советском вузе. У вас у всех собачья грусть в глазах, говорил тот. Собачью грусть, то есть некоторые циничные слова, но они говорят о некоторой отрешенности от глупого, мирского, бездумного образа жизни. Да. Ну, давайте дальше посмотрим. Вопрос о значении для нас Христова Рождества, которое посредством Бога воплощения как будто отворило нам вход в рай, обоюду острый меч, который загораживал вход в рай от яд. Херувим отступает от древа жизни. Что такое рай после Рождества Христова? Сам Спаситель есть наш рай. Вон спросите у русской голландской дамы Ольги Ван Рай. Вон рай, скажет она. Христос Спаситель, простирая нам объятия, как Бога-младенец, приглашает нас к единению с Ним самим и хочет почивать в глубинах нашего собственного сердца. Он произвращает нам плоды древа жизни. Для чего пришел маленький Иисус? Чтобы, став взрослым по человечеству, вкусив для нас смерть, взойти на крест и приуготовить нам чудные плоды, пречистое тело и кровь свою, которые непостижимым образом нам даруются во вкушении обыкновенной пищи, хлеба и вина. Сие есть истинная пища, говорит Господь, истинное питье, и вместе сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Вот Спаситель и есть одновременно древо жизни. Жаждущий да приидет ко мне и пиет, я дам ему воду жизни даром. Это к сегодняшнему празднику относится. У верующего меня из чрева и сердца истекут источники воды живой. И мы в таинстве крещения нашего собственного действительно вводимся в Божий рай для того, чтобы вкушать эти бессмертные плоды. Что значит поклоняться Отцу в Духе Истины, если в Евангелии маленькие буквочки пишутся, то это не значит, что не относится к Святому Духу и ко Христу Иисусу слова «Дух и истина». Мы Отцу можем поклоняться, только будучи просвещаемой энергией Духа Святого, а энергия Духа Святого даруется за любовь к истине, а истина есть Христос. Посредством крещения изгоняется нечистый дух, который бродит по безводным пустыням, не находит отдыха. Для демонов отдых – это смущать крещенных злыми помыслами. некрещенные ему принадлежат по определению. Итак, демон хочет возвратиться к крещенному, взяв с собой 7 дружков своих. И когда войдет в крещенного по вине последнего, тогда беда бывает больше, чем до крещения. Остается только покаяние тому, кто после крещения стал жилищем демонов. Как распознать, спрашивает, свое духовное состояние? И что значит мысленная брань, к которой мы причастны? Сегодня только я тоже об этом, дорогие друзья, подумал, что наше падение, то есть произвольное отдаление от Господа Иисуса Христа, всего прежде познается по состоянию того, что в мозгу происходит. По мыслительной нашей силе, она бедная, рассудочная наша сила прежде всего пострадала. Знаете, как вот какая-то речушка северная, по которой поднимается форель, чтобы метать икру. И даже не форель, может быть, а сёмга входит там в приток Аби и вот ищет место в верховьях речушки, чтобы метать икру. И если речушка с порогами каменными, то мишка любит сесть вот у этого порога, и когда идет на нерест семга, он свои лапищи просто погружает и выбрасывает эту семгу на берег. Это огромные рыбины, там по 6, по 10 килограмм. И так набросает целую гору этой рыбы, что подождет, пока она потухнет немножко. И потом жрет ее до потери пульса. Спит там неделю, подъел всю эту гнилостную массу и опять идет ловить рыбку. Ловись рыбку, большая и малая. Вот так демон, подобно мишке, сидит, присидит у нашего ума, вот эта рассудочная сила, и нагоняет нам помыслы, образы, воспоминания, мечтания. И лапищей своей все это сгружает куда-то в хранилище нашей памяти. Пока это там все гниет, перегниет. А потом демоны начинают питаться этими испарениями. Вот насмотрелся какой-то интеллигентный православный христианин порно-роликов перед сном. Ложится спать, и демоны потом этой дрянью питаются, обоняют. Или какая-нибудь православная христианка пособачилась с соседкой по лестничной клетке, назвала ее тварью. Есть такие персонажи, да. Это ее не печатными буквами, а это в ответ: гореть будешь в огне, поняла меня? И захлопнула дверь перед ней. И потом ложится спать. И вот это на этом месте этой Хиросимы поднимаются вот эти негодование, вот это вот миазмы ненависти, и демоны этим питаются. Ну, или какое-то гордостное самосознание. Бараны, прививайтесь, говорил один популярный ведущий на первой программе телевидения. Бараны, прививайтесь, так руки еще засунув в черный френч, как Дэн Сяопин. Ну и закончилось, скажем, это Иванов Лайф. И он потом сидит, его разгримировывают, моют ему, грим снимают. Он думает: вот я всех этих баранов, 120 миллионов баранов призвал прививаться. Хорошо мне. Вот, таким образом, дорогие друзья, оскверняет лукавый, подмешивает свои помыслы, свои интенции, свои миазмы, гордости, похоти, злобы через рассудочную часть. Почему начинается дело нашего спасения с тем, чтобы обратить внутрь себя внимание на себя самого и заплакать: «Господи, Господи, помилуй! Не есть во мне ни единой здоровой части с головы до ног, а есть язва пред тобою. Нет такого бинта, нет такого пластыря, который можно бы наложить на меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Окаянен я паче всех человеков. Боже, милости будь мне грешному». И вот с этого плача начинается дело спасения, потому что себя мы восстановить не можем, исправить свою ментальность мы не можем, особенно если человек уже завлечен серьезно в средства вот этой информации, ему нужно постоянно пичкать свои мозги новостными пакетами, он просто даже в туалет не может сходить, он поставил в туалете маленький телевизор, потому что успокаивается, у него начинает кишечник работать хорошо, когда он присел как бы и смотрит там рекламу, вот, безалкогольного пива, и как-то у него все начинает работать. «Мама дорогая, что ты опять, я увлекся, давайте посмотрим дальше». «Здравствуйте, батюшка, со святочными днями, баба Люда, ну как приятно с вами общаться, благодарим вас, что вы не забываете нашу конференцию. Как вы там в Оптиной пустыне, все ли хорошо у вас? Как ваш домик, не поддувает ли кошечки ваши, хватает ли на китикет средств у вас? Говорят, что вы там начали уже работать, чему я несказанно рад, потому что у занятой пчелы нет времени для скорби. Даже меня спрашивают мои вот друзья, как-то вот, как там, спрашивает баба Люда, как она там? Я говорю, да как-то так, все с Божьей помощью, а ну ладно. Вопрос. Скажите, пожалуйста, креститься в осознанном возрасте лучше? Ведь ты же вырос, не младенец, духовно уже всю значимость крещения можешь осознать. За младенца отвечают восприемники, Господь возлагает на них ответственность за новокрещенного. А взрослому не обязательно восприемники. Интересно, почему существует традиция на Руси особо крестить младенцев на 40-й, на 8-й день? Спаси, сохрани, помилуй вас, Господи, Царица Небесная, и вас пусть Царица Небесная это спасет и помилует, баба Люда. Но вы знаете, Григорий Богослов, святитель, обращаясь к своим читателям в слове или к слушателям, говорит: не отлагай бесконечно крещение, но подготовь себя, чтобы с благоговением войти в Иорданские воды. И не нужно противиться тем, кто хотят крестить детей своих, хотя некоторые профессора богословия сейчас однозначно и высказываются против этой церковной традиции, канонами поместных соборов утвержденной. Как говорит Григорий Богослов, чтобы не увеличилось повреждение, ведь человек это падшее существо, и если он не воспринял божественной благодати искупления, то детство, отрочество, юность, страсти не стоят на месте, дьявол не спит, вот этот мишка-то подбирается и с помыслами-то твоими начинает сотрудничать. И Христос Спаситель не случайно явил нам свой прекрасный младенческий лик. Он осветил все возрасты человеческой жизни. Любви божественной все возрасты покорны. Соответственно, крещеный младенец, если он не растет как лебедя во дворе, но родители и крестные и сама церковь мать стараются его беречь, то он как аленький цветочек расцветает. Посмотрите на наших отроков, на наших девушек, которые согреты дыханием матери церкви. Вот наберите, пожалуйста, дорогие друзья, в Запорожье есть замечательная гимназия. В Запорожье, где это так называется, напомню, Запорожская гимназия, это где-то там, не доезжая Крымского моста, где-то там, забыл, батюшка, отец Алексей, по-моему, подвижник, там 400 казачат у него. Вот такая гимназия, ходят все в формах, мальчики с девочками учатся раздельно, даже обедают раздельно, чтобы не отвлекаться, вот не смешивались там эти гормоны мальчишеские, девчачьи, вот. И дети приезжают и поют в Санкт-Петербурге, и мальчики такую серьезную проходят армейскую подготовку, он договорился с начальством местным, что они, завершая школьное обучение, уже как-то не просто подготовлены к армии, а им даже засчитывается, видимо, как-то с Министерством обороны, он сам из военных, засчитываются серьезные занятия. Но вот если посмотреть в интернете, такие красивые лица, девочки, как, знаете, боярыни, такие одежды у них зимние, мальчики в казачьей форме, поют, и олимпиады, никаких телефонов мобильных. Я не знаю, как это удается батюшке, но и в отдельно взятых семьях, я не против телефона, конечно, но мы видим даже вот у нас на Шабловке какие чудесные зайчики с косами. Да, глазки. Поэтому так вот отлагать крещение до 25 лет, это вляпаться гораздо легче где-нибудь там в училище, в старших классах, во всякие истории. Сейчас уже, знаете, как уже в четвертом классе девочка переживает, что у ее подружки целых два мальчика, а у нее ни одного. Ну, мальчики в каком смысле, что они вот там портфель за ней носят. Она говорит, ты сегодня подожди, ты понесешь портфель. Уже это романтика такая, мама дорогая. Тут, знаете, без благодати крещения трудно, если ребенок не будет причащаться, не будет молиться. Чем заполнить его душу? Крещение погружением... Читайте у Григория Богослова, это и колыбель, и гроб одновременно. Гроб, в котором подсекаются все страсти, и колыбель, когда человек соумирается крестом. У меня, к сожалению, нет времени сейчас подробно об этом говорить, но исторически церковь, конечно, что запечатлено в апостольских правилах, требует погружения. В период гонения крестили тайно. В советское время трудно было взрослым креститься. Да, я вот сам даже не знаю, как меня крестили. Нам было с братом по 3 года. Бабушка отвезла нас в какую-то сельскую церковь. Как меня крестили, не могу даже сказать. Батюшка этот умер, отец Дмитрий Носицынки. Был такой почитаемый батюшка. До сих пор я не удосужился туда съездить, в эту Сизинку, посмотреть на свой крещальный храм. Но как-то верю, что Божья благодать, независимо от всего, нашла свое место, и наше дело искать благодать и хранить ее, когда она наведывается к нам, заявляет о своем присутствии, жить в Боге. А сегодня уже, конечно, все сделано для того, чтобы крестить правильно. Я вот помню, в Алексеевском монастыре внук привел свою бабусю креститься. Советское время бабушка жила, но она не была развалюшка уж совсем какая-то, знаете, старуха Шапокляк, я думаю, под 80 ей было, но бабушка была оригинальная, с характером. Может, у нее были какие-то недуги, там, не знаю, ногти какие-нибудь там, грибковые или еще что. Но только это был единственный случай в моей жизни, когда она в сапогах, я не успел оглянуться, она в сапогах вошла в купель, как вот Юрий Яковлев в «Иронии судьбы». Прямо в сапогах зашла в купель, там как-то присела, чтобы... Я говорю, это как? Она говорит, батюшка, давайте, занимайтесь своим делом, так надо. Вот она крестилась в сапогах и вышла потом из купели, видимо, как у... Это такой есть кот, кот-скороход, как он, кот в сапогах, сапоги осветились. Вот такое тоже бывает, но крестилась по полной. Давайте завершать, дорогие друзья, а то пора уже спать, нам ложится. Рождение во Христе продолжается всю жизнь и в муках. Женщина терпит скорбь, но потом не помнит радости, потому что не помнит скорби от радости, ибо человек родился в мир. И у нас есть ряд прихожан, которые преимущественно пишут о скорбях, о муках, но мы-то знаем, что жизнь во Христе, и эти люди знают, в лоне Матери Церкви столько дает радости, что так называемые лишения, страдания просто бледнеют и выцветают, как старые чернила, когда вдруг запоет Пасху народ, Христос воскрес из мертвых. Из ранних дневников отца Иоанна я узнала, что он после малейшего прегрешения терял благодать, мучился, вымаливал ее возвращение. И всякий из нас, кто читал дневники отца Иоанна Кронштадтского, удивляется чуткости его души. Что значит терял благодать? Он терял дерзновение пред Богом, он нарушался и пресекался сердечный мир. Отец Иоанн был такой же эмоциональный, как вы, написавший эту записку. Он мог мальчишку, который четвертый раз к нему обращался, дай... Батюшка, дай денег, дай денежку, дай денежку. Но один раз дал денежку, и не маленькую, второй раз, третий, а на четвертый он мог не выдержать и написать: Господи, восприняв святые дары, получив от тебя великую милость, ни с чем не сравнимое богатство, я пожалел гривенник дать в четвертый раз мальчишку и оттрепал его за вихры. А потом оттолкнул, говоря: «Поди прочь, негодный мальчишка! Господи, что я за изверг такой? Господи, нет мне прощения!» 30 минут я, вернувшись домой, молился пред любимым своим образом. И Господь милостивый, человеколюбивый, снизошел ко мне, простил меня. Свет возвратился в мою душу, я благодарил Творца своего. Он помиловал меня, буду внимательнее, не буду гневаться на нищих и безродных. Вы знаете, вот читаешь эти признания и удивляешься, как он был искренен пред Богом, как он искал его, он дорожил общением со Христом, как иной из нас дорожит способностью видеть свет. И любит живую воду. И вот этому надо учиться у отца Иоанна, его живой, зрячей веры, его искренности во взаимоотношении с Господом и Богородицей. Пришел домой после литургии, пришел окрыленный, радостный, светлый. Христос водворил бессмертие душе моей. Он известил меня о реальности райских благ. Я едва вошел в дом, и вдруг все это забыл, потому что почувствовал, что кот сделал свое дело. И я это сразу почувствовал, войдя в дом. На мой возглас: почему не убрано, прибежала моя законная супруга Елизавета, и прибежала сестра ее, они принимали, и там жиличкой была сестра матушки с детьми, у отца и она не было своих детей, так они вырастили вот этих детей, племянников. Женщины стали бегать, суетиться, а запах тошнотворный мучил меня. И я назвал обеих, супругу и сестру ее. Не буду вам говорить, как он назвал, сами почитайте. Стоял и требовал, чтобы немедленно убрали этого кота и убрали то, что он сделал, а найти было невозможно. Я потерял спокойствие. Я потерял память о Боге. Горе мне. Потом знаете, что оказалось? Оказалось, что кошка залезла в печку, там, значит, была печка в гостиной, и в печке он сделал свое черное дело на теплые угольки, поэтому запах был такой тошнотворный, а найти было невозможно. Когда нашли, я попросил прощения у супруги своей, сонаследницы вечной жизни, немощного сосуда, покаялся и перед свояченицей своей. Долго еще молился Господу, чтобы он отпустил мне этот грех. И Господь вновь посетил меня, простил меня. Но знаете, когда такое читаешь, то радостно становится. Вы пишете, ужасно мучился, жизнь отца Иоанна, это сплошное страдание, мазохизм такой какой-то, ничего подобного. Он каждый день созерцал райские красоты божественной литургии. Потом какие-то могли быть искушения, но и каялся глубоко, и мало-помалу глубокий неотъемлемый мир в его душе воцарился. Вот у меня не получается возвратить мир, как у отца Иоанна Кронштадтского. Не получается, только расковыриваю ранку, омрачаюсь ею. Ну, вы не отец Иоанн Кронштадтский, я не отец Иоанн Кронштадтский, но мне кажется, вам и мне важно не терять спокойствие, умиротворение. Постарайтесь себя не терять. Благо мне, яко смирил меня сей Господи. Благодушествовать надо. Не прилагайте греха ко греху, учит преподобный Серафим Саровский. Если случилось отяготить себя излишком пищи, не прилагайте греха уныния, но сохраняйте спокойствие, молитесь. Сегодня часто приходится слышать, что купание в проруби на крещение – это народный обычай. Ну, конечно, народный обычай. А какой еще? Наш русский обычай. Вот тут у батюшки с тремя высшими образованиями в чатах своих говорят, нечего вам, прихожане, а если мой президент погружается… Что же, я как гражданин останусь в стороне, я его поддержу, а вы как хотите. Крещенский сочельник, кружится метель, несу агиасму из храма домой, легко белоснежной студеной зимой в морозное утро нырять, как в купель. Видите, поэтическое осмысление темы. Легко белоснежной студеной зимой в морозное утро нырять, как купель. Вот, пожалуйста, образно. И в сердце как тайну в глубинах хранить икон и горящих свечей красоту, и нежных молочных цветов чистоту, и пышных еловых ветвей малахит, любовь и надежда, и вера в Христа, и радость, и мир в освященной воде. Мерцает в ней яркой, подобной звезде, блик света, похожий на отблеск креста. Ну, вы растете. Вы растете очень поэтично и ненавязчиво. Почему прихожане стремятся набрать именно крещенской святой воды, надеясь на ее целительные свойства? А кто не хочет быть здоровым? А почему бы не стремиться набрать крещенской воды, а для чего ее освящает? Как раз, чтобы получить благодеяние от Господа. Знаю, что крещенскую воду освящают с помощью особого обряда, но, видите, вы грамотный человек. Он совершается дважды в году, в крещенский сочельник и в день праздника крещения. А здесь вот вы немножко промахнулись, Асунта. По канонам совершается именно сочельник. В сочельник совершается великое освящение. А крещение Господне в богоявлении освящают воду, ну, как бы для тех, кто не смог в крещенский сочельник поучаствовать. А может быть, для того, чтобы еще бабуськи с бидонами постояли бы дополнительно, еще свечей бы понакупили на 32 тысячи рублей. А потом бабуськи начинают свою философию, если смешать воду крещения и воду сочельника, как серную и азотную кислоту. И потом побрызгать на порог соседа, что-то свершится великое в этой квартире. Может ли крещенская святая вода отличаться от святой воды, освященной во время малого чина? Конечно, может. Посмотрите последование. Вы же ученая дама. Последование почитайте. Там такие читаются заклинания, там такие прошения, это совершенно особый чин. Да, особый чин. Ну и в завершение, еще один поэт. Шел крупный снег, метель в проулках, первое стихотворение очень было удачное, это Наталья у нас, а вот второе Алина. Шел крупный снег, метель в проулках пела, предрассветной каменной Москве. По улицам из соли и из мела, где каждый средь толпы один в себе, спешил я, как все, к заветной цели, заполучить свое, пока не съели. Самоирония. А над столицей смогом проводами, немного выше шапок облаков, шло построение. Ровными рядами вооруженных ангельских полков командовал архангел Златокрылый. Звучал неизреченный трубный глас, невидимый рассвет вставал над миром, то приближался литургии час, и ангелы-хранители светлели, и, научая думам неземным, своим беспечным чадом тихо пели, а, может быть, кричали и скорбели, что большинство останется глухим, и ангел мой хранитель кротко верил, что я услышу, ведь иду же в храм, как с жалостью, любовью и доверием небесное заглядывает к нам. И в шапках, капюшонах, шубах, лицах, многоголовой гидре суеты я различу прошение помолиться, чтоб, Господи, нас всех услышал Ты. Ну, такое, знаете, психологическое приближение, проецирование на внутренний мир современного человека ангельских сфер имеет право на существование в художественном слове. Товарищи, ну давайте, с вашего позволения, все-таки сейчас уже, я боюсь, что вы уже не можете воспринимать чего-то нового. Вот, давайте последним стихотворением, а то поэты народ особенно ранимый. Если я чье-то стихотворение упущу, такое потом... Слава Богу, что у меня в Ленинграде остались телефоны. И поэтому, если кто захочет меня поругать сегодня, то это пройдет мимо цели. Я в Москве, а телефоны в северной столице. О кресте Христовом Нина Малахова, профессиональный поэт. Ну-ка посмотрим. Дойти до цели, если цель свята, и будет жизнь прожита не напрасно. Трудна дорога, истина проста. Ты истину тогда увидишь ясно, когда тебя коснется чистота и осенит величие креста. И осенит величие креста, и ты уже не сможешь жить иначе. А до сих пор ты был почти незрячий, и жизнь была бессмысленно пуста. Тебе мешала эта слепота увидеть мир духовными очами, и мысли заслоняла суета с ее высокопарными речами, с тщеславием, гордынью и злом, а это все влачилось за плечами, котомку и завязанным узлом, принять в себя учение Христа. Не лучше ли, чтобы исчезла пустота? Не лучше ли, чтобы исчезла пустота? Стать в целом совершение чище, чтобы приобщить себя к духовной пище, оставь навек, чтобы прести Христа тот прежний мир, что пуст, как пепелище, где каждый бесконечно одинок. Сплети из стров изысканный венок, всегда найдет дорогу тот, кто ищет, и оплетут сонеты, как вьюнок, что потянулся к солнечному свету. За строчку и строчку, каждую из строк, входящую в созвездие сонетов, и в творчестве тебе поможет вера уйти за грань привычного размера. Это вот очень сложная форма сонетов, где свои рифмы перекрестные, и тут двустишие, а тут строфа. Вот, помоги Бог, нелегко, конечно, нашим поэтам духовное содержание облечь, втиснуть в какую-то форму, как помните, Пугачев выхватил заячий тулупчик у Петруши Гринева, на богатырские свои плечи натянул, тут-то и разошлись все швы. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, разрешите мне поднять этот бокал за победу, за нашу победу, закусить как бы нечем, но тут вишенки внутри вишневого сока. Храни вас, Господи, спокойной ночи, отдыхайте, дорогие друзья. Что не так, простите, строго не судите. До завтра, с праздником!